Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Тургенев. Записки охотника. Хорь и Калиныч. Часть третья. Калиныч стоял ближе к природе, хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль 25 копеек, 1,5 рубля ассигнациями, в долг 3 рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через 2-3 недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене. Но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние. Их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз 20 спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с той только разницей, что тут баба вмешивается в дело и доводит иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажной фабрике поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой орел получает от купца рублей 200 ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противности благородной птицы, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело. Напротив, орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздно шатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности замашки. Важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают не в городе, в город над самим тащиться, а приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают пут в 40 горстей. А вы знаете, что за горсть, что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует. Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне неживалый, как у нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но хорь не все рассказывал. Он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Калиныч от него не отставал. Но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. Что у них это там есть так же, как у нас, а иначе? Ну, говори, батюшка, как же? «Ах, Господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится. Что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарным немецким рассудком, но немцы, по словам Харя, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь. Как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Харем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно по-своему обширны, но читать он не умел. Калиныч умел. «Этому шалопаю грамота далась», — заметил Хорь. «У него и пчелы отродясь не мерли». «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». «А другие?» «Другие не знают». «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бронилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой!» Я раз было вздумал заступиться за невесток. Попытался возбудить сострадание Харя. Но он спокойно возразил мне, что охота девам такими пустяками заниматься. Пускай бабы ссорятся. Их что разнимать, то хуже. Да и рук марать не стоит. Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюда, сюда, собачка!» и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и лаялась, как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и по приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Харем, когда дело доходило до господина Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что же он тебе сапогов не сошьет?» — возражал этот. «Эка, сапоги! На что мне сапоги? Я мужик!» «Да вот и я мужик! А вишь?» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат?» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапте дал, ведь ты с ним на охоту ходишь. Чай что день, то лапте».
«Он мне дает на лапте».
«Да в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-нибудь копается, телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался, и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо де избе жильем пахнуть». «Посмотри-ка», — возразил я ему, — «как у Калиныча на пасеке чисто».
«Пчелы бы жить не стали, батюшка», — сказал он со вздохом.
«А что?» — спросил он меня в другой раз. «У тебя своя вотчина есть?»
«Есть».
«Далеко отсюда?»
«Верст 100».
«Что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?»
«Живу».
«А больше, чай, ружьем прибавляешься?»
«Признаться, да».
«И хорошо, батюшка, делаешь. Стреляй себе на здоровье, Тетеревов, да старост у меня и почаще».
На четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров», — сказал я. «Прощай, Федя».
«Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас».
Мы поехали, заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо.
«Нет, дождь пойдет», — возразил мне Калиныч. «Утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет».
Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».